Издательство «Эксмо». Илья Репин. «Далекое, близкое». Впечатления детства. 1844-1854. Объезд диких лошадей. Калмык. В украинском военном поселении в городе Чугуеве, в пригородной слободе Осиновке, на улице Калмыцкой, наш дом считался богатым. Хлебопашеством Репины не занимались, а состояли на положении торговцев и промышленников. У нас был постоялый двор. Домом правила бабушка, широко замотанная черным платком, из-под которого виден был только бледный крупный нос. Она с раннего утра уже ворчала и бранилась с работниками и работницами, переворачивая катки и громадные чугуны, проветривавшиеся во дворе. Кругом большого светлого двора громоздились сараи, заставленные лошадьми и телегами заезжего люда. Повсюду стояла грязь, коричневые лужи и кучи навоза. Днем широкие ворота на Калмыцкую улицу оставались открытыми, и через них поминутно въезжали и выезжали чужие проезжие люди. Становились как попало на дворе или в сараях и хозяйничали у своих телег. Подпирали их дугами, снимали и подмазывали дегтем колеса черными квачами из мазниц. Лошади с грубой дерзостью таскали из рептухов сена. Большая часть его падала им под ноги, в навоз, затаптывалась. Отец мой, билетный солдат, с дядей Иваней занимались торговлей лошадьми и в хозяйство не мешались. Каждую весну они отправлялись в Донщину и приводили оттуда табун диких лошадей. На месте, в степях, у богатых донских казаков-атаманов лошади плодились круглый год на подножном корму и потому стоили дешево — 3-5 рублей за голову. Но пригнать из-за 300 верст верхом и объездить дикую лошадь составляло серьезное и трудное дело. Отец говорил, «Тут без помощи калмыков ничего не выйдет. Одно несчастье». Дядя Иваня, вечно на коне, в шапке-кучме, папахе, был черен, как черкес, и ездил не хуже их. Но калмыкам удивлялся и он. Калмык с лошадью одна душа. Опрометью бросившись на лошадь, вдруг он гикнет на табун так зычно, что у лошадей ушки на макушке, и они с дрожью замрут, ждут его взмаха нагайкой, в конце которой в ремне вшита пуля. Одним ударом такой нагайки можно убить человека. У нас на Руси широки столбовые дороги. Есть где табуну пастись на дыровой траве и отдохнуть всю ночь. Но, Боже упаси, заснуть погонщику близ яровых хлебов. Дикие кони тихо и иноходью уже там, в овсах, и выбивают косяк чужого хлеба. Проснулись хохлы сторожа, с дубинами и колями бегут загонять табун.
«Поди, выкупай!»
Калмык убил бы себя нагайкой в лоб за такую оплошность. Привязанный к его ноге горбоносый донец заржет вовремя и так дернет крепко спящего хозяина, таща его по кочкам к табуну, что только мертвец не проснется. Как лошадиный хвост от комаров, калмык взмахнется на своего поджарого и так зычно гикнет на лету на лошадей, что самому ему останется только исчезнуть в облаке черноземной пыли, взбитой табуном. А хохлы с дубинами долго еще стоят, разинув рот. Наконец перекрестятся. «От самобудь, сам чертяка, ахай ом убис, нечиста сила!» В углу нашего двора были широкие ворота на пустошь, которая оканчивалась круче к Донцу, заваленной целыми горами лошадиного навоза. Что было бы здесь, если бы в половодье Донец не уносил своим течением всего этого золота вместе с обвалившимися берегами круче? Посредине пустоши был врыт крепкий столб. Сюда загоняли табун и здесь начинали учить диких лошадей житейской добродетели в оглоблях и седле. При малейшем беспокойстве лошади неслись в какой-нибудь угол пустоши и там сбивались в каре. Дружно, головами вместе, они начинали так энергично давать козелки задними ногами, что комки земли и навоза далеко отлетали в лица подходящим. С косыми огненными взглядами и грозным храпом степняки казались чудовищами. К ним невозможно было подступиться. Убьют. Но у калмыка аркан уже методически свернут кольцами. И вот веревка змейкой полетела к намеченной голове, по шее скатилась до надлежащего места и чудовище в петле. Длинный аркан привязывают к столбу и начинают полегоньку отделять дикую от общества, подтягивая ее к центру двора. Любезностями на конском языке междометий ее стараются успокоить, обласкать. Но чем ближе притягивают ее к столбу, тем бешенее становятся ее дикие прыжки, и тем энергичнее старается она оборвать веревку, то подскакивает на дыбы, то подбрасывает задними копытами в воздухе. И кажется, что из раздутых красных ноздрей она фыркает огнем. До столба осталось уже не больше сажени. Конь в последний раз взвился особенно высоко на дыбы, и когда он стал опускаться, калмык вдруг бросился ему прямо в объятия, повис на шее и, извернувшись, в один миг уже сидел на его хребте. Тогда с обеих сторон схватились за гриву наши работники, повисли на ней и стали подбивать в чувствительные места под передние ноги. Лошадь пала на колени, и голова ее очутилась во власти третьего работника. Он захватил ее верхнюю губу, зажал и, завязав между особо приспособленными деревяшками, начал ее закручивать. Оскалились длинные белые зубы, открылись десны, и лошадь оцепенела от боли и насилия. Ей наложили на спину седло, продели под живот подпруги, затянули крепко пряжки, а калмык уже разбирает казацкие стремена, сидя на высоком седле. Несут и уздечку, продели между зубов удила трензель, чтобы лошадь не закусила. «Отвязывайте аркан!» — командует калмык пересохшим голосом. Аркан сняли с потемневшей шеи, и работники мигом отскочили в разные стороны. Лошадь уже лежала под калмыком, тяжело дыша. Калмык взмахнул в воздухе нагайкой, и конь подскочил, встряхнулся. И вдруг стал извиваться змеей и метаться в разные стороны, стараясь стряхнуть себя седока. И опять начались дикие прыжки, взвивания на дыбы и козелки, чтобы сбросить непривычную тяжесть. Калмык крепко зажал коня икрами в шинкеля и повернул его к воротам. «Отворяйте ворота!» — визжит калмык. Нагайка свистнула, и конь мгновенно получил с одного маху по удару с обеих сторон по крупу. Он прыгнул вперед и понесся в ворота.